Посвящение посвященных. Ульяне снился странный сон. Будто она идет по железному лесу, лесу металлических ферм, мачт, труб, решеток и ажурных колонн, а навстречу тянется угрюмая процессия. Гигантские существа, похожие на людей, львов и насекомых, закованные в сверкающие изумрудным огнем панцири и плащи из перламутровых пластин, несут клетку, в которой лежит прикованный к полу полуголый молодой человек с удивительным, ясным, бесконечно спокойным лицом и пронзительно голубыми глазами провидца. Его глаза с непередаваемым выражением узнавания, понимания и самоиронии скользнули по замершей Ульяне, и девушка вздрогнула, как от физического прикосновения. Однако незнакомец отвернулся и снова стал смотреть в низкое серое небо с огненными прожилками, похожее на остывающее поле вулканического пепла и лавы. Затем Ульяна заметила легкую фигурку босоногой женщины, одетой в полупрозрачный, изредка становящийся ослепительно белым сарафан, или скорее плащ. Женщина скользила между деревьями жуткого техногенного леса, то и дело оглядываясь, и Ульяну поразила ее красота. В лице незнакомки в удивительных пропорциях сочетались ум и сила, кротость и гнев, любовь и ненависть, спокойствие и напряженное ожидание, мудрость и желание знать и узнавать. Ее огромные прекрасные глаза цвета ультрамарина, чем-то похожие на глаза пленника в клетке, встретились с глазами Ульяны, и ту снова пронзила молния энергетического разряда. «Помоги ему», — умоляли глаза незнакомки. «Чем?» — выразила вопрос взглядом Ульяна. «Ты можешь и знаешь, только проснись и действуй». «Кто он?» «Ты знакома с ним уже 2 года и вскоре познакомишься снова». «Не понимаю». «Проснись и вспоминай. Чем быстрее вспомнишь, тем больше будет шансов удержать мир на грани изменения». Незнакомка летящим шагом догнала процессию. С тихим звуком гонга картина исказилась. Исчез металлический лес, на его месте образовалась ледяная твердь, исполосованная трещинами, и Ульяна проснулась. Долго глядела в потолок, пытаясь понять смысл удивительно четкого и подробного сна. Потом встала, умылась и позвонила Парамонову, хотя шел еще только 7 часов утра. Иван Терентьевич снял трубку тотчас же, будто ждал звонка. «А я хотел позвонить вам, Ульяна Свет Владимировна. Есть повод. У меня тоже. Мне снился весьма необычный сон». «Какое совпадение. Странная процессия, молодой человек с голубыми глазами в клетке. Такое впечатление, что я его давно знаю, хотя уверен, с другой стороны, что никогда в жизни не встречал». Ульяна почувствовала учащающееся сердцебиение. Заставила себя дышать часто и мелко, успокоилась. «Иван Терентьевич, таких совпадений не бывает. Это наведенный трансовый сон, темная передача. Кто-то из адептов круга нас предупреждает». «Возможно, вы правы. Давайте встретимся вечером где-нибудь в уютном месте, обсудим все странности. Скажем, в кафе «Салтыков-Щедрин», 7:00. «Идет. В случае чего я вам перезвоню». Ульяна закрыла трубку мобильника и задумчиво прошлась по спальне, вспоминая пленника и женщину в одеждах ангела. Потом решила выпить чаю, но задержалась в гостиной, у дивана. Тетка девушки, 70-летняя старушка Анна Павловна, вставала поздно, будучи совой. Ночью она всегда что-то читала, рассказывая после племянницы сюжеты книг. И Ульяна привыкла к такому распорядку дня и ночи. Она с любопытством взяла с дивана очередную книгу, удивленно хмыкнула. Анна Павловна читала «Алые паруса» Грина. Раскрыв наугад страницу, Ульяна пробежала несколько строк глазами и невольно увлеклась магией отточенного гриновского стиля и его романтическим отношением к героям и ситуациям. Всплакнула даже, дочитав до конца, подумав при этом, что сколько раз не перечитывает «Алые паруса», столько раз плачет. Нет, Грин определенно был магом, только вряд ли счастливым. День пролетел незаметно. Ульяна побывала на занятиях в институте, зашла в книжный магазин, купила Шульгина, поболтала с подружками о кино, о моде и прочих премудрых вещах и начала дома собираться на встречу с Парамоновым. Однако все повернулось иначе. В начале 7-го Ульяна внезапно почувствовала толчок сердца, неясное давление на психику, будто в спину ей посмотрел колдун, владеющий техникой рапорта, и тотчас же запел на 5 нот входной звонок. Замерев, Ульяна ждала в своей комнате, прислушиваясь к тихому разговору в передней. Затем раздался певучий говорок Анны Павловны. «Уля, это к тебе!» Ульяна вышла в прихожую и буквально споткнулась о светящейся ледяной голубизной взгляд молодого человека. Того самого, что приснился ей в недавнем сне. Взгляд этот выразил многое, в том числе терпение, необидную иронию и взыскательную оценку, И Уля почему-то вспыхнула, вдруг сообразив, что оценка не столь положительна, сколько было ее мнение о себе. Матвей же, со своей стороны, это был он, ждущий встречи с понятным нетерпением и волнением, вдруг успокоился, что отразилось во взгляде и было воспринято девушкой. Перед ним стояла Уля Митина, посвященная первой ступени внутреннего круга, еще не ставшая овешей Светлены и не получившая от нее отпечатка внутреннего света, тех черт личности и магического влечения, которые были свойственны спутнице Инфарха, его второму «я», по сути. Девушка была бесспорно красива, однако перестала волновать Соболева, как в прошлые времена. «Добрый вечер», – поклонился Матвей, проницательно глядя в глаза Ульяны. «Я Матвей Соболев, де-факто, посвященный второй ступени внутреннего круга, де-юре еще только ученик на пути в круг». Изумление, проступившее в глазах девушки, было столь красноречивым и естественным, что Матвей невольно улыбнулся, отчего его лицо словно засветилось изнутри. «Я знаю вас уже 2 года, а также ваших друзей Ивана Терентьевича Парамонова и Вахида Тажиевича Самандара. Но об этом мы еще поговорим, если вы меня, конечно, впустите». «Или вы собрались куда-то? Уж не навстречу ли с Иваном Терентьевичем?» Ульяна, пораженная проницательностью гостя, только кивнула. «Отлично, тогда я с вами. Позволите?» Ульяна снова кивнула, потом рассердилась на свою заторможенность, покраснела, оценив красноречивый взгляд Соболева, брошенный на ее ноги. Одета она была в стиле ос, в мини-юбку, с цветами, с глубокими сексуальными разрезами по бокам, и в блузку с вышивкой, подчеркивающую форму высокой груди. Позвала хозяйку. «Тетя Ань, мы ушли!» «С Богом, мои дорогие!» – проговорила Анна Павловна, просеменив из кухни в прихожую. «Возвращайтесь в любое время, вкусным чаем напою, с чабрецом и шиповником». Во дворе на молодую пару обратили внимание сидящие у детской площадки пожилые женщины и старушки, и Ульяна с улыбкой кивнула на них, вдруг приходя в хорошее настроение. «Будет о чем посудачить. Ко мне часто однокурсники забегают. Иван Терентьевич заходит, да Самандар изредка приезжает. А теперь вы появились». «Меня они не запомнят», — серьезно ответил Матвей, усаживая спутницу в салон Таврии. «Я умею отводить глаза». Вскоре они вышли из машины у кафе «Салтыков-Щедрин» на улице Воропаева, где ждал Ульяну Иван Терентьевич Парамонов, известный психотерапевт и целитель, посвященный первой ступени внутреннего круга, проживший на свете более 90 лет, но выглядевший всего на 45. Впрочем, Ульяна Митина тоже имела далеко не девичий возраст, 34 года, однако выглядела 18-летней студенткой. Мужчины некоторое время рассматривали друг друга, представленные девушкой, затем Парамонов первым подал руку, как бы демонстрируя доверие и отсутствие дурных намерений. Он пробовал пробить пси-блок Соболева, прощупать его мысли и повлиять на настроение, но усилия его не увенчались успехом, к тому же ему внезапно показалось, что он действительно знает этого поджарого, высокого, голубоглазого, ощутимо сильного человека давно, еще до появления его во сне. «Уля, вы рассказали ему сон?» «Не успела». Виновато оглянулась на Парамонова Ульяна. «Прошлой ночью мы с ней одновременно видели один и тот же сон». Иван Терентьевич пропустил девушку вперед, и они вошли в кафе. «Главным действующим лицом сна были вы. Вероятно, мы с Улей стали перцепиентами темной передачи. В ваших рук дело?» «Нет», – покачал головой Матвей. «Но я, кажется, знаю, кто вас предупредил о моем появлении». Они выбрали столик в углу зала за фикусом в катке, заказали ужин, и Матвей оглядел обращенные к нему серьезные глаза посвященных. «Возможно, многое из того, что вы сейчас услышите, вам известно. Многое покажется, если и не бредом, то выдумкой, но постарайтесь отнестись ко всему с должным вниманием. А начну я издалека». И Матвей принялся за пересказ истории со СМЕРШем-2, перехватчиком и разборками третьего уровня между силами, вполне способными развалить мир запрещенной реальности, превратить ее в реальность несуществующую. Рассказ длился более 2 часов, за это время они неторопливо поужинали и 2 раза заказывали кофе. По лицам собеседников трудно было судить об их переживаниях, однако Матвей понимал, что они чувствуют, и в глубине души сочувствовал обоим. Принять на веру его рассказ было действительно трудно. Такая вот философская сказочка, закончил он, не отменяющая, к сожалению, страшненького финала. «Почему не отменяющая?» – не согласился Парамонов, создавая вокруг столика, за которым они сидели, зону чистого воздуха. Во всем зале не курили только они 3. «Вы же знаете, как будут развиваться события и можете предотвратить многие беды». «Да, я хочу это сделать», – кивнул Матвей. «Но вывод напрашивается неутешительный. Дав мне возможность начать все сначала, Эйн Соф одновременно включил спусковой механизм ускорения событий, а также механизм ослабления закона обратной связи. Буквально за 2 недели с небольшим, что я обретаюсь в Москве после вызова из Рязани, произошло множество изменений прошлого сценария, заставляющих меня спешить. К власти приходят более властолюбивые и жестокие люди. Меняется весь аппарат принятия решений. Образуются мощные конкурирующие системы, поставившие целью добиться абсолютной власти. «О да», – тихо проговорил Иван Терентьевич, – «игра во власть – самая увлекательная из игр человека». Выборы, тайная закулисная борьба, перемещение, шантаж, подкуп, оговор, предательство, фабрикация ложных сведений, донос, внезапное исчезновение, убийство, наконец. Как это все увлекательно и как это страшно, особенно если начинает работать закон дьявола. Принцип переноса вины, при котором расплачиваются за злодеяния самые умные, самые сильные, честные и добрые. Я не сомневаюсь, что рассказ ваш правдив. Парамонов накрыл ладонью руку Матвея, как бы прося прощения. «Вы привели по-настоящему ошеломляющие факты из моей, нашей жизни. Но позвольте задать несколько уточняющих вопросов». «Я готов», — сказал Матвей, отвечая внутренней улыбкой на затуманенный взгляд Ульяны, еще не пришедшей в себя. «Вы говорите о создании конкурирующих систем. Наверное, следует понимать таких, как Союз 9 неизвестных, Стоп-Крим, Купол, перерастающий в СС, криминальную сверхсистему, силовые структуры, Госдума, так? Ну, еще и аппарат президента, реализующий свой подход к властному управлению. И все это следствие ослабления общего закона обратной связи, частным случаем которого является закон возмездия, закон адекватного ответа. Кстати, все они частные варианты закона регуляции социума, вмонтированного в нашу реальность аморфом Конкере. Монархом тьмы. Да, монархом. Ну и что? Мир таков, каков он есть. Нам-то зачем вмешиваться во властные разборки? Мы, посвященные внутреннего круга, призванные собирать и хранить знания для будущих поколений, а не воевать за восстановление попранной справедливости. Что вы хотите изменить, Матвей Фомич? Зачем вам решать глобальные задачи изменения социума? Пусть этим занимаются иерархи. Они заняты, усмехнулся Матвей. Они заняты разборками между собой. Но если мы не объединимся и не дадим отпор, монарх сделает новое изменение и просто-напросто сотрет человечество с лица земли. Кому тогда будет нужен внутренний круг? Да и уцелеет ли он? Круг уцелеет, улыбнулся и Парамонов. Идея создания внутреннего круга принадлежит не перволюдям и даже не инсектам. Были на Земле существа и до них. Аморфы? До аморфов. Аморфы – эксперимент, безусловно, первого, его ошибка, можно сказать. Как и мы, ошибка аморфа Конкере, то есть монарха тьмы. Безусловно, первый экспериментировал с розой реальности не один раз, что, естественно, отразилось и на нашей, тогда еще не опустившейся до уровня запрещенной.